Ренатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем разговор. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас на прямой видеосвязи с нами. Андрей Александрович, ну, надоело уже анекдот номер 8 рассказывать. Все знают содержание, может, даже про двойные стандарты больше не говорить. Ну, вот смотрите, с международным правом сейчас в мире довольно большие затруднения. Я просто, прочитав ваш телеграм, эту тему хочу поднять. С другой стороны, есть вот порядок, основанный на правилах, которые предлагают Соединенные Штаты. Если не работает в полной мере международное право, и каждый его трактует так или иначе, американцы так, мы по-другому, в разных случаях, есть куча вот замороженных конфликтов, каких-то вопросов, которые решить не удается. Может, лучше, чтобы одна исключительная нация решала все за всех, а мы слушались?
Ну, для этой нации, конечно, лучше.
А для нас?
Они к этому и ведут, собственно говоря. Они к этому и ведут. Вот давайте посмотрим, хорошо ли быть колонией. Многие, вы знаете, примеры в истории, когда бы, скажем так, колонии, которыми активно управляли, да те же самые Соединенные Штаты или Великобритания, там, посмотрите на африканский континент, да? Много ли колоний в состоянии конкурировать с теми государствами, которые когда-то, скажем так, их опекали, а по сути дела использовали их ресурсы для обогащения своей страны, своего государства. Нет таких примеров, поэтому нам предлагают стать колонией Запада и подчинить наши людские ресурсы, природные ресурсы, наше географическое положение использовать исключительно в интересах Запада. И я абсолютно уверен, что не просто в интересах Запада, а еще и в интересах Запада для целей противостояние с Китаем, потому что очевидно, что Запад, ну, проигрывает стратегически Китаю и китайской экономике. Просто хотя бы потому, что тот же самый Китай, да в целом государства Азии, они растут быстрее, население более динамичный рост показывает, объем рынка внутреннего, даже рынка намного больше. Поэтому, понимаете, нам никто не предлагает и не может просто предложить никакой такой, знаете, спокойного мирного существования в качестве колонии западных государств, такого младшего партнера, как они бы сказали. Такой просто версии нет, и слава богу, что ее нет, потому что это тупик, это отсутствие всякого развития.
Но вот вы Китай упомянули. Китай несколько десятилетий, ну, наверное, да, с Тяньаньмэня, с 91-го года, живет, в общем, довольно плотно сотрудничая с Соединенными Штатами, вроде бы в парадигме вот в этой, и вроде бы получают они и технологии, так сказать, и заводы им строят, ну, или там помогают в этом, да, к своей выгоде. И как бы Китай не очень-то взбрыкивал до последнего времени. Вот такая конструкция, она... То есть он как бы не участвовал в серьезной мировой политике. Такая конструкция, с вашей точки зрения, не жизнеспособна?
Абсолютно. Потому что и мы с конца 80-х годов не взбрыкивали в течение достаточно долгого времени. Да? Эта конструкция, да, Китай набирал экономическую мощь. Конечно, вы правильную оговорку сделали, Алексей, что они для своей выгоды строили там заводы не потому, что хотели Китаю помочь, а потому что
дешевле
рабочая сила, сборка. Но когда, вспомните, Huawei попробовал свои собственные разработки и технологии предложить на рынке, сразу покатились санкции против Huawei. А, кстати говоря, а за что? Что они такого нарушили, Huawei? Да? Просто решили конкурировать с американскими производителями там, смартфонов, другой высокотехнологичной продукции. Поэтому здесь тебе установят четкие, совершенно жесткие рамки, за которые ты не имеешь права выходить. Поэтому никакого развития не будет. Ты всегда будешь тащиться в конце и подбирать, грубо говоря, то, что осталось за западными экономиками. И Китай это не устроило, очевидно. Это Российскую Федерацию не устраивает и не может, в принципе, устроить. Я думаю, что Индия осознает, она более жестко будет себя вести по отношению к западным государствам. Мы, кстати, и сейчас это видим. Индия отстаивает то же самое свое право нормальной энергоресурсами с Россией торговать, другие проводить операции экономические. Поэтому Запад никому не предлагает никакого равного партнерства. Запад хочет диктовать свои условия. а те, кто на эти условия не соглашаются, подвергаются санкциям от экономических разного рода, торговых, до, ну, собственно говоря, бомбардировок, как мы видели это. Ведь тоже в основе этой нелюбви к Саддаму Хусейну или к Ливии, в одном случае это была нефть, а в другом случае это был газ, да, которым они торговали и заключали такие сделки и такие контракты подписывали, которые, ну, скажем так, не соответствовали американским или европейским требованиям. Поэтому быть колонией – это для нас не вариант.
Хорошо, а что предложить взамен? Я, например, в понятии международное право, у меня же давно тоже вызывает какой-то нервный смех. Оно вообще есть? Как вот я как обыватель вас спрашиваю.
Смотрите, мы ведь после Второй мировой войны, когда была создана вот эта Ялтинская, или как ее называют, там Ялтинско-Потсдамская система, да, международная, мы в течение нескольких десятилетий достаточно мирно сосуществовали. Да, были какие-то конфликты локальные между двумя блоками, скажем так. Да. Было, кстати, большое движение неприсоединившихся государств, которые без всяких санкций торговали и выстраивали свои отношения с Соединенными Штатами, с западными странами, с социалистическим тогда лагерем, с Советским Союзом. Был Китай, кстати, который совершенно обособленно существовал, да, не присоединяясь к какому-то лагерю, да, представлял из себя такую некую еще одну силу. Ну, то есть, международное право есть, оно работает тогда, когда все участники системы международных отношений признают приоритет этого международного права. Мы в течение многих десятилетий так жили. Очень сложный 20 век, вторая его половина, завершилась. Ну и даже, в общем-то, начинался не очень плохо 21-й, хотя тут Сербию, безусловно, нужно вспомнить, американские бомбардировки Югославии, которые там случились еще в 90-е годы. Поэтому единственный выход сейчас из ситуации – это именно попробовать заново, несмотря на все противоречия, сесть и договориться о некой новой системе. Если, опять же, какие-то государства считают, что та система, которая сложилась после Ялты и Потсдама, она не соответствует сегодняшним реалиям. Мы слышали такие заявления, да, в том числе от Индии, например, да, ну, действительно, крупнейшей экономики очень уважаемого государства, суверенного государства, да, который пользуется, ну, большим авторитетом в международной политике. Индия, еще ряд стран. Кстати, Германия какое-то время назад тоже говорила о том, что нужно как-то привести в соответствие нормы, там, те же процедурные правила в Организации Объединенных Наций в соответствии с новыми реалиями. Об этом Япония говорила, да еще ряд государств. И, в общем, наверное, это справедливо, об этом можно говорить и вести речь. Соответственно, нужно садиться за стол переговоров и вырабатывать общие правила. Проблема-то, Алексей, в том, что эти правила ряд государств, в первую очередь Соединенные Штаты, не готовы распространять на себя. Сесть за стол переговоров и написать правила – они, в общем-то, и не возражали бы. Но проблема в том, что эти правила, они считают, должны быть созданы для нас. А сами они будут жить вне всяких правил, да, и действовать, исходя из собственных интересов. Вот в этом, ну, проблема.
Но их, скажем так, вот это право силы, да, оно же базируется на сильной экономике, на сильной армии, на военных расходах.
Совершенно верно. Ну, тогда так и надо сформулировать, что мы возвращаемся туда, в чем они тогда пытаются вернуться в тот период мировой истории, да, в 17-18 век, да, еще раньше, вернуться к праву сильного. Ты прав только потому, что ты можешь это сделать, да? Если ты можешь захватить соседнее государство, значит, ты прав, такова воля Бога. Можешь уничтожить коренное население Америки, уничтожаешь, потому что такова воля Бога, и все вперед. То есть это возвращение к праву сильного.
Ну а когда это, не это, так-то это было? Советский Союз тоже употреблял право сильного? Ну, например, в Чехословакии или в Венгрии?
В последнее время они нас обвиняют, да, в том, что мы используем право сильного. Да? Но сами-то, по сути дела, стоят именно на этой концепции, на использовании права сильного. Да, Советский Союз не был идеален, так же, как Соединенные Штаты, да, что они творили там в Никарагуа, в Панаме, да, и так далее, да, использовали, ну, скажем так, в зоне своих интересов, как они ее понимали, да, они действовали так, как считали правильным. Да, и в общем, как бы все с этим соглашались. Ну, опять же, когда Советский Союз в Чехословакии проводил определенные операции, или в Венгрии, да, это же не привело к масштабному международному кризису, там, к развязыванию войны против Советского Союза, там, неважно, чьими руками, потому что все понимали, что в рамках той системы у государства есть еще какая-то зона ответственности, скажем так, да, мы сейчас не призываем так вернуться к этим зонам ответственности, потому что прошло много времени, появилось много суверенных государств. Мы как раз выступаем за то, чтобы эти государства сохраняли свой полномасштабный суверенитет. В этом состоит наша задача. И значит, нужно сесть за стол переговоров и начать разговор о построении какой-то новой системы международных отношений, но построенных на тех нормах, с которыми согласятся все государства, которые будут выработаны и будут учитывать интересы суверенных государств. Но этого никто не хочет сделать, потому что этот суверенитет, по сути, Соединенными Штатами не признается.
Тут проблема в распределении мировых богатств. Ведь Соединенные Штаты же хотят, чтобы у каждого человека было по дому, у каждой семьи по дому и две машины, и в это время в Африке у ребенка куска хлеба нет. А вот как сделать справедливым распределение, тут я вот, честно говоря, не знаю.
Знаете, тут это уже путь в никуда. Говорить, что государство в любом случае... они находятся на разном уровне экономического развития. Сделать равные условия в Соединенных Штатах, в Великобритании, в России, в Африке и в Азии не получится все равно. В конечном счете это задача правительств этих стран, в первую очередь африканских, да, там, азиатских или неважно каких. Благосостояние американских граждан – это задача американского правительства. И правильно то, что они хотят, чтобы у всех там было по дому и там две машины.
Правильно, и я не спорю.
Российское правительство должно думать об этом же. Так же, как и правительство европейских стран и африканских. Но вопрос в том, что у этих правительств должна быть возможность использовать свои ресурсы, природные ресурсы, человеческие ресурсы, преимущества географического положения, природные ресурсы. Ведь это все тоже, извините, в мире распределено неравномерно, скажем так, да? Если мы начнем говорить о том, ну а как вот распределить богатство равномерно? Да только попробуй встань на эту концепцию распределения равномерного богатства. К вам тут же придут и скажут, ну-ка поделитесь своей нефтью, поделитесь своим газом, давайте-ка это тоже равномерно распределим. Мы прекрасно понимаем, к чему это ведет. Поэтому вот такая уравнительная концепция, она очень опасна. У вас должны быть равные возможности для того, чтобы использовать собственные экономические ресурсы и преимущества для развития собственной экономики, построения нормального государства с учетом вашей политической, культурной, религиозной традиции, так, чтобы вы могли нормально, свободно развиваться. Без того, чтобы вам навязывали разного рода политические модели, конструкции разного рода политические, стандарты в области там, прав человека или демократии западного образца. Вот об этом идет речь.
Ну, вы меня не совсем верно поняли. Я не говорю, что нужно брать и деньгами заваливать какую-нибудь страну не очень богатую. Тут скорее другое. Вот для того, чтобы к тебе из Ливии не поехали беженцы и не изменили бы твою экономическую, политическую ситуацию в стране, может, лучше было бы их не бомбить, а чем-то хотя бы помочь. Ну, предложить взаимовыгодный проект. Построить какой-нибудь комбинат, который бы приносил и тебе прибыль, и этой стране какой-нибудь, да, условно говоря. Я вот о чем говорю.
Алексей, да с этим-то никто не спорит.
Ну, так этого же нет.
Кстати говоря, так ведь раньше и происходило во многом, да? Посмотрите, что значит нет. А сколько Советский Союз вкачал денег в ту же самую Восточную Европу? Сколько ресурсов природных было перекачано нашим так называемым братьям по социалистическому лагерю? Разве нет? Разве мы не построили огромное количество предприятий, неважно, в Европе, в Восточной, или в Монголии, или еще где-то? Это происходило. Ну и западные страны тоже. Они все-таки, приходя, разрабатывая ресурсы других государств, внедряя какие-то образовательные, может быть, стандарты, да, эти страны тоже начинали развиваться и как-то подтягиваться. Мы же видим и хорошие примеры. Там, где правительства смогли найти какой-то разумный баланс между стандартами развития, экономическими современными концепциями и там культурой и традицией. Ну, тот же самый Сингапур возьмите. Малайзия, которая развивается очень динамично, там Индонезия, до примеров, кстати, в Азию в первую очередь очень много таких примеров. Есть и положительные примеры того, как правительство, сумев соединить культурную историческую традицию, ту же самую религию, да, с современными подходами в сфере экономики, ну, смогли добиться какого-то, ну, значимого прогресса, да. Я там не раз бывал там и в Сингапуре, и в Малайзии, и в других странах азиатского региона. Слушайте, ну это впечатляет, действительно, там видно, что этим занимались профессионально, и хорошо, что они какой-то западный опыт, который подходит для их государства, воспринимали и строили у себя соответствующие экономические модели. В этом нет ничего плохого. Другое дело, что ты должен этот опыт воспринимать добровольно. Если ты видишь, что он тебе подходит, то он тебе интересен по каким-то причинам и служит интересам твоего народа, тогда да. А не тогда, когда тебе навязывают определенные стандарты и говорят, либо так, либо никак. Потому что если ты будешь конкурировать с нами, если ты будешь мешать американскому лидерству, то тогда вот санкции и все прочее, вплоть до ракетных ударов. Вот ведь о чем
говорим. Да, там цветные революции и прочее. Вот из, так сказать, того, что удалось прочитать в вашем телеграм-канале, там вы еще коллегу Константина Косачева цитируете, да? Но вы сами пишете, что американская исключительность – это современная версия нацизма. Поясните, пожалуйста.
Ну вот, кстати, хочу сказать, что у Косачева очень такой хороший, качественный разбор.
Да, согласен.
И как бы стоит эту статью прочитать, кто интересуется, действительно, посмотрите, потому что это текст, который хорошо приводит в порядок очень многие идеи, которые наверняка вы слышали, знаете, может быть, о чем-то думали сами, если интересуетесь политикой. Поэтому это очень хороший, качественный текст. Вот, я считаю, что, по сути дела, та концепция американской исключительности, которую нам навязывают уже в течение достаточно длительного времени, и не только нам, а всему миру, говорят, что вот Америка – это совершенно исключительная нация. Мы имеем в некотором смысле право на все. Мы не связаны никакими правилами и нормами. Посмотрите выступление там президента Обамы того же самого, который говорит, что он всю жизнь служил американской исключительности. Они той же самой исключительностью оправдывают все свои действия, о которых мы сегодня с вами вспоминали, будь то Сербия, Сирия, Ирак, Ливия, да любые другие части света. Что лежит в основе? Американская исключительность. Мы вправе вмешиваться в ваши внутренние дела, потому что мы представляем из себя такой некий город на холме. Мы лучше знаем, как жить. Вы должны следовать в нашем фарватере. И это пронизывает американскую политическую культуру насквозь. А это, по сути дела, что это такое, если отбросить всю эту шелуху пропагандистскую и демагогическую, то это пропаганда собственной исключительности, собственной вседозволенности, то, что мы выше всех на этой планете. И отсюда эта концепция жизни не в соответствии с международным правом, а по правилам, которые мы вам дадим. Это все очень взаимосвязанные вещи.
Наши либералы ведь говорили, обосновывая этот тезис, что посмотрите, как они живут, какое у них здравоохранение, какое у них благосостояние, какие у них дороги и так далее и тому подобное. Перечисляли все эти американские фантики и говорили, ну раз они вот так у себя сделали, значит, они знают, как надо, может, и нам подскажут, надо их слушаться.
Просто наши либералы не знают, какое у них здравоохранение. Давайте вспомним ту же самую реформу Обама-Кэя, да? Мы сейчас с вами хорошо понимаем, после того, как, собственно говоря, президент Обама нам рассказал о том, что из себя в реальности представляет американское здравоохранение, сколько это стоит в реальности, кто имеет доступ к нормальному медицинскому обслуживанию. Оказалось почему-то, что это очень-очень узкий сегмент населения, очень небольшой, а, в общем-то, подавляющее большинство американцев – в принципе, не в состоянии оплачивать те страховки, которые ведут их к более-менее нормальному медицинскому обслуживанию. Это ведь нам рассказали американцы, да? Мы от них узнали о той, ну просто катастрофической ситуации в области здравоохранения, которая, кстати, существует, и тут вы правы, на фоне выдающихся достижений многих научных медицинских центров, и действительно, они имеют прорывные технологии, там, лечение онкологических заболеваний, да во многих отраслях, сферах медицины. Это все в Америке есть. Вопрос только для кого? для очень-очень небольшой группы людей. И все это здравоохранение, к сожалению, американцам недоступно. Поэтому, если уж разбирать предмет на каждую такую отрасль, то еще окажется, что у нас в сфере здравоохранения все обстоит очень-очень неплохо. Да? По крайней мере, вакцину, которую мы сделали, по сути дела, первые в мире, одна из этих вакцин оказалась действительно, наверное, лучшей в мире.
Ну да, это правда. Давайте теперь такой крутой достаточно поворот, как говорят на Западе, на 360 градусов многие деятели. Хочу поговорить о законопроекте о привлечении школьников к труду. То есть отменили запрет на труд без согласия и либо самого молодого человека, либо его, собственно, родителей, если он несовершеннолетний. Вот к этим вещам как вы относитесь? Там НВП можно еще добавить?
Да. Вы знаете, я вам просто на примере расскажу, как я к этому отношусь, будет понятно. Вот в Дудинке, в городе, в Красноярском крае, который я представляю в Совете Федерации, в Дудинке есть такой большой интернат достаточно. Там учатся ребята, у них есть родители, ну, подавляющее большинство есть родители, близкие родственники. Их привозят туда, в этот интернат, там в том числе старшая школа, кто-то учится там в поселках, может быть, в начальных классах, но многие приезжают и учатся в Дудинке, а на каникулы уезжают обратно в Тундру к родителям, их вертолетами там доставляют в Тундру. Ну, в общем, учебный год они проводят в Дудинке. И вот я, когда приезжаю, бываю в этом интернате, разговариваю с детьми, с учителями, и часто такая история возникает. Девочки не умеют готовить. Они живут в интернате на всем готовом. Они не умеют заниматься какими-то элементарно домашними делами, там что-то шить, ну, такая обычная женская история, работа, да, которая есть по дому у каждой женщины. И я спрашиваю учителей, слушайте, а почему у нас же вот были в школе, у меня, например, уроки труда, а потом мы еще там чем-то занимались. Они говорят, знаете, мы по закону не можем. Мы не можем сказать, что нужно мыть класс, убирать. Мы не имеем права обучать там, полноценно обучать детей готовить, то есть проводить какие-то такие вещи, которые бы ребенка, ну, готовили к такой полноценной жизни. Кстати, жизнь в тундре – это очень непростая жизнь, да? Там очень много нужно иметь навыков. Поэтому вообще в этом законопроекте есть понятное здравое зерно. Важно, чтобы такого рода трудом не подменяли, ну, изучение нормальной школьной программы, потому что мы же знаем, что, например, в советское время, не знаю, там, в Узбекистане по несколько недель школьники проводили на хлопке, а у нас старшеклассники, извините, в моем, да, школьном детстве собирали картофель на полях. Это вот главное, вот чтобы не это. Вот если это, то я категорически против. А если это нормальное приобщение ребенка, ну, скажем так, его способ такой социализации, приобщения к труду, то я двумя руками за.
Но тут ведь, мне кажется, усматривается некое изменение нравственных основ общества. Не накачать губы там и фотографироваться в ТикТок, а поработать, сварить суп, например, или, я не знаю, табуретку сделать.
Слушайте, ну, наверное, ТикТок и губы у кого-то останется.
Ну, конечно, я же не против.
Противопоставлять, да, потому что я думаю, что очень немного подростков там накачивают все губы и снимают ролики в ТикТок, да, но уметь там помочь родителям в домашнем хозяйстве, особенно если это там сельская местность, если это та же самая у нас тундра, да, да и в крупном городе тоже достаточно много забот, которые там дети, старшие дети, особенно в семье, берут на себя, поэтому вот эти навыки, они важны, но просто плохо, если мы примем этот закон и начнем использовать это для того, чтобы как-то там привлекать детей, извините, пусть к общественно значимому труду, но к труду, который не служит интересам развития ребенка, его обучения.
Ну, вы знаете, Андрей Александрович, я думаю, что наше сельское хозяйство сейчас так хорошо себя чувствует, что без школьников обойдется. Спасибо вам большое, Андрей Клишес, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор. Интересная беседа. Я Алексей Осин. Удачи вам и счастливо.